12:13 в Симферополе. Приветствуем всех на волне радиостанции «Асоль» Черноморской телерадиокомпании. Здесь с вами, как и ранее, Вячеслав Анин. И состоялся тот момент, о котором я уже неоднократно сегодня говорил. У нас гость, человек с именем, известный многим. Виктор Владимирович Ерофеев. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый день.
Если вдруг кто еще до сих пор, может быть, не до конца знает, это и телеведущий, и радиоведущий, и писатель. И что особо нам еще важно, как людям родийным, человек напрямую связанный родственными, можно сказать, отношениями с радио. Имеется в виду Александр Попов, изобретатель радио, он является вашим прадедом.
Да.
Вот. А, кстати, говорят, что генная сила – это вообще ни с чем не сравнимая вещь, что если предки были действительно дельные люди, умные, талантливые, известные, то, скорее всего, есть высок шанс и у потомков занять свою нишу. Как вы к этому относитесь? Считаете ли вы себя прямым доказательством этого?
Я думаю, что действительно, если брать историю человечества, то не случайно есть кланы, есть большие семейства – из рода в род передаются какие-то таланты, какие-то способности. Это мы все знаем. Я ничего от своего прадеда не унаследовал, ни технических каких-то знаний. Да и вообще о том, что он прадед, мне вообще стало думаться довольно поздно, потому что у нас в основном было зафиксировано все-таки на папе и маме, то есть на дипломатах. Скорее, мне было более близкое мне явление. А что касается прадеда, там действительно мы знаем, что его дочка вышла замуж за Менделеева, а у Менделеева дочка была замужем за Блоком, так что вот это вот родовой...
Богатая кровь.
Да, куст недалекий, но и не близкий. И близкий, и далекий одновременно. Не десятая вода на киселе, но и не первая. В общем,
такой дуализм получается.
Получается, да. Ну, надо сказать, что действительно дед сделал русское радио, и мы можем сегодня в Симферополе на радио сказать о том, что он великий русский ученый, безусловно.
Кстати, ну вот вы как-то так получилось, прослыли еще в советские времена диссидентом. И, в принципе, многие говорят, что даже в наше время вы как-то по-прежнему остаетесь диссидентом. Вы себя так ощущаете в данный момент? И насколько вы ощущали себя таковым в те далекие времена?
Сказать «прослыл диссидентом» – ничего не сказать. Я действительно сделал альманах «Метрополь».
За который, собственно, и были тогда исключены из Союза писателей, да, если не ошибаюсь. Так.
Мы пытались тогда прорвать плотины советской цензуры. Дело в том, что уже Хрущевская оттепель закончилась, я говорю о 79-м годе. Очень трудно было развиваться литературе. Мы вот подняли такой бунт на писательском корабле, который в какой-то степени способствовал и развитию дальнейших событий в нашей стране уже идеологического порядка. Да? Так что я не могу сказать, что я был политическим диссидентом, но литературным независимым человеком, как был, так и остался. И вообще в литературе хорошо бы на все смотреть немножко сверху, как Ромен Ролан во время Первой мировой войны. Да? По-французски это называется «отсю де ля мели», то есть «над схваткой». Потому что уж слишком много у нас людей ввязаны в эту схватку, дерутся и не очень понимают, с кем дерутся и за что дерутся. Иногда писателю полезно посмотреть на это, ну, хотя бы со стороны, если у него не получается, сверху, для того, чтобы какие-то свои собственные суждения...
Ну, это именно позиция писателя. Потому что, вот, допустим, ну, вот, наверное, красочнее, вот если бы говорить... Ну, поставим позицию репортера, то ему же нужно быть в гуще событий, чтобы, допустим, осколки, может быть, летели в его сторону, чтобы пыль застилала его самого...
Но репортер и писатель – это совершенно разные.
Совершенно разные.
Люди.
Но все-таки литературный талант важен для одного или другого.
Не думаю. Вообще журналистское слово, писательское – это слова совершенно разного языка. Да? Журналистское слово – это слово, которое как булыжник мы держим в руке.
Должно бить и подхлёстывать.
Да, бить стекла.
А писательское слово?
Оно само по себе настолько свободно, что писатель становится рабом слова, а не слово становится рабом писателя.
То есть, если ты что-то уже написал довольно весомое, нужно поддерживать имидж или...
Нет, имидж...
Или ты становишься, начинаешь верить в свое слово настолько?
Нет, и это тоже не так. Просто дело в том, что писателю слово приходит откуда-то. Да? Давайте вспомним Гоголя, который писал... Жуковскому как-то мои ненаписанные произведения — это небесные гости. То есть энергия писательского слова, она потусторонняя. Она приходит и отдается, а уж, конечно, журналистское слово — это то.
То есть писатель, он как ретранслятор,
ну, вот, вот радио, медиум. Да, очень похоже на то, что мы сегодня сейчас делаем с вами. Да. Так что какой тут имидж? Тут главное, чтобы что-то услышать, когда идет оттуда какая-то волна. А волна идет достаточно... я бы так сказал, с разной степенью энергии, да, то идешь, ты ее слышишь, да, а то ты ее не слышишь, и начинаешь от себя тяну нести какую-то, а это сидя поутру смотришь, да не то совершенно, и надо опять...
Нет ощущения, что переврал как-то сигнал этот, бывает. Часто возникает?
В зависимости от того, как идет. Иногда часто. Но тогда просто берешь это все, выбрасываешь и ждешь следующий сигнал.
А в вашем случае, вот вы говорите, что это есть сигнал, вы его ищете или он вас сам находит? Вы стараетесь как-то настроиться?
Это двойной ход. Потому что если не искать, то не найдет.
Не почувствует. Нет, ну говорят, что если вдруг человек не захотел написать строку, то эта строка сама придет к нему, что он хоть во сне ее напишет.
По-разному
бывает. Что не бывает ненаписанных произведений.
Бывает. К сожалению, бывает все это, эти мифы такие детерминистские, да, вот рукописи не горят, увы, горят, да.
Ну, это образно.
Да, да, ну, вот это уже, конечно, есть произведения, которые так и не были дописаны, просто людей убивали, и их уничтожали. Я думаю, что и Пушкин бы написал после дуэли, если бы выжил, и Лермонтов тоже. Так что здесь мы просто... Работает наша блокировка сознания. Мы не хотим, мы отталкиваем от себя идею того, что что-то не состоялось. Нам кажется, что должно в жизни все состояться. Если мы говорим о вдохновении, которое, безусловно, и есть предтечей, да, писательского творчества, то, конечно, если сидеть и ждать его, то может оно и не прийти. Есть какие-то формы, ну, прислушивание, да, к тому, что происходит. Ну, желательно как-то...
Настроиться на вдохновение?
Настроиться, да. Вот как вот наши радиослушатели сейчас настроились на нашу волну, то можно настроиться в какой-то степени на вдохновение. Но все это вопрос такой деликатный, если не сказать мистический. Поэтому объяснить все невозможно. И даже лучше не пытаться. Можно только наметить эти ходы и сказать, вот смотрите, ребята, вот действительно есть писательское слово, а есть слово открытки с южного берега Крыма. «Мама, у меня все в порядке». Так вот, разные эти слова. «Мама, все в порядке» — это не лукавое, прямое, честное признание. Или, наоборот, лукавое, непрямое, нечестное. Да? Все зависит от того, как ты трактуешь свою маму. А писательское слово, оно больше писателя. То есть, если ты говоришь, он такой роман хороший написал, но он-то сам еще более интересный, чем этот роман, значит, что-то с ним плохо. Потому что писатель, он должен быть достаточно скромный, и держаться в тени, потому что иначе ему вдохновение-то и обрубится, и не придет. Поэтому вот это все слова «имидж», «пиар», это вся эта шелупонь, которую запланила наши эфиры уже в течение последних 20 лет, писателю реально отношения не имеет. Он как был вот такой, сидящий где-то в берлоге. Вот у меня под Москвой есть такая маленькая квартирка. Я туда еду и сижу по ночам. И пишу. Вот там больше как-то мне удается что-то услышать. А все остальное не имеет никакого значения. И поэтому те писатели, если к вам придет на радио такой тщеславный, такой
громкий,
маслянистый, да, кричащий, фыркающий.
Такие обычно политики приходят.
Да. Вот, ну, у них другое слово. Вот абсолютно правильно. Такие, вот как они приходят, так они и уходят.
А, кстати, вот вы сказали, писатель, в принципе, должен быть скромным. Вы считаете же себя скромным писателем?
Ну, вообще, любое заявление о себе, оно карикатурно.
Нет, я к тому веду, что в последнее время, в прошлом году вас довольно громко обвиняли в русофобии. Потом очень интересно, когда священнослужители ратовали за то, чтобы вашу литературу запрещали, чтобы ваши книги изымали из оборота. Вот как-то, ну, я понимаю, что это не с вашей стороны исходит, но вот народ все равно проявляет порой к вам повышенное внимание.
Ну, дело в том, что просто... У нас в России существуют разные порядки культур. Есть у нас такая классическая культура, есть у нас современная культура, есть у нас православная культура, есть авангардистская культура.
А, в принципе, какую сферу не возьму, там везде культура есть.
Да, безусловно. И иногда эти культуры не состыковываются. То же, что одной культуре кажется реальной, значимой и полезной, другой культуре кажется дикой, враждебной и... агрессивный. Поэтому вот иногда происходит столкновение таких культур. Вот моя книжка «Энциклопедия русской души» как раз оказалась вот в этом столкновении, которое, кстати говоря, было написано 10 лет назад.
А крик подняли только...
Подняли крик...
Ну, года два назад.
Нет, в прошлом году подняли.
В марте, если не ошибаюсь.
Ну, был один крик в марте, другой был в сентябре. Ну, в общем, что тут можно сказать? Писатель – это рисковая такая профессия, потому что он не ищет скандала, но скандал его может найти, потому что то, что он пытается сказать, собственно, чем писатель отличается от другого человека? Он какие-то, видимо, вот по этим каналам энергии получает посылы, да, в хорошем смысле слова посылы, которые являются в некотором в той или другой форме откровением, но не откровением какого-то высокого божественного порядка, потому что тогда писатель бы превратился в евангелиста, а откровение такого человеческого порядка, да.
То есть, и как это вызывает масса людей, или это,
это вызывает, конечно, большой шок поначалу. Все великие писатели, начнем с великих, а потом перейдем уже просто к писателям, они всегда встречались враждебно, да. У нас не принимали Достоевского, и Толстого из церкви гнали, и Пушкин у нас был в опале, да, уж про Лермонтова не говорим, что царь швырнул вообще героя нашего времени и сказал, что за подонок, да. Так что русская литература всегда была в изгнании в своей собственной стране. А потом вдруг оказывалось, что все в порядке.
Это,
да?
Же гений, это же наша
гений,
история.
Да. Но дело в том, что если ты себя оцениваешь спокойно и не бежишь за ними в припрыжку, а просто говоришь, я тоже хочу работать в такой области, то, наверное, иногда и тебе подадут под задницу. Вот. Ну что, это просто вот сапер, минер, да, там кто еще, шахтер. Ну, есть там свои риски. У вас тут в профессии тоже что-нибудь не то скажете, выгонят с радио.
Так что там, вот 3 месяца назад в Канаде диджей погиб, током ударило, и все в прямом эфире.
Ну
вот
да, но это уже проблемы канадского Чубайса, который не справился с...
Чрезвычайной ситуацией.
Чрезвычайной ситуацией. Дело в том, что мы до сих пор не развели слова. Мы развели понятие живопись и фотографию, да, мы развели понятие музыки и просто каких-то криков, шумов, да. А вот с литературой мы считаем, что вот раз мы, значит, открыли, заговорили, как Жирден говорит, я говорю, значит, а я не знал, что я прозой говорю, да, Мольера, но это не проза, это был просто, это просто обычный уличный разговор. Уличный разговор и проза – это разные вещи. А у нас все намешано, и поэтому кажется, что если ты вторгаешься со своим словом какой-то очень сложный культурный контекст, а наша страна – это сложный культурный контекст, состоящий из разных контекстов, я уже об этом только что сказал, то, естественно, если ты вторгаешься в него, а не просто сидишь и боишься, то где-то, безусловно, кто-то скажет, что это провокация, или это скандал, или это непотребщина, это русофобия. Но мне кажется, что русофобии нельзя так швыряться, потому что если человек пишет о России, страдает и понимает, что нашей стране еще много надо преодолеть, то это, скорее можно сказать, что он на стороне тех, которые страну нашу любят и хотят ей всего
то есть
хорошего.
Подстегивает как бы.
Но даже не подстегивает, не то, что упавшая такая уж лошадь вообще. Дело в том, что просто есть вещи, которые мы скрываем.
Нет, ну как стимулировать?
Вот смотрите, вы перед эфиром сказали, Виктор Владимирович, есть ли темы, которые лучше не упоминать? Значит, что это значит? Значит, есть такие темы, допустим, в личном радиоразговоре. Можно сказать, что в национальном разговоре есть темы, которые, может быть, не стоило поднимать, да? Скажем, там, о нашей ленности, да, которая, в общем, прицевая, о наших дорогах. Вот я ехал сюда, трясся, думаю, что ж мне к радиодороге не сделали в Симферополе. Позор какой-то. Но, с другой стороны, пойди об этом поговори. Все скажут, а, вот и Симферополь, Симферополь-фоб или еще чего-то.
Симферополь-фоб.
Да? Вот, или еще такое. А с другой стороны, можно сказать, наоборот, я бы хотел, чтобы в Симферополе были хорошие дороги. Все зависит, как посмотреть. Да? Можно,
все хотят хорошие дороги.
Вот, все хотят, но что-то никто не делает. Так, значит, вот понимаете, все надо найти точку зрения и с этой точки зрения точно оценить ситуацию. А у нас или не находит эту точку зрения, или намеренно смотрит с другой точки зрения. Что как поведется. Поэтому мне кажется, что растубуировать какие-то вопросы и ставить их остро, это значит воспитывать что? Это воспитывать правильное политическое чувство, чутье в нашем замечательном народе. Есть ли у нас такое чутье политическое? Воспитано, но политики мы все по натуре. Да нифига подобного. Мы еще, вот, видите,
пользователи.
Мы еще пользователи, да еще не важные пользователи.
Причем пользуются все больше нами.
Да. Нет, если вот действительно, если политика не заниматься, тогда политика начнет нами заниматься. Ну, и надо же тут расти, надо воспитывать себе вот этих политических деятель маленьких или больших, и тогда каким-то образом мы защищаемся от спекуляций политических. А если не будем воспитывать себе, нас будут нами манипулировать как кошками.
То есть, опять же, вопросом можно пользоваться квалифицированно, когда ты в теме этого вопроса. Хотелось бы еще раз напомнить всем нашим слушателям, что встреча с Виктором Владимировичем Ерофеевым подарена нам международным медиа-клубом «Формат А3». Сегодня вечером, кстати, каждый желающий также сможет пообщаться с Виктором Владимировичем. А в гостинице «Москва» в пресс-зале вы сможете задать ему свои вопросы, послушать его мнение на различные темы. В 6 часов вечера состоится встреча. Еще раз напомню, в пресс-центре гостиницы «Москва». Так, ну а мы продолжаем. Кстати, вот опять же, сегодняшняя ваша встреча будет проходить под, назовем это темой, «Мы еще учимся жить не на коленях». То есть, опять же, кстати, вот мне еще было интересно, вот вы говорите «мы», а вы вообще разделяете... Ну, вот, как таковые, допустим, Россию, Украину, прочие страны Советского Союза, в принципе, вы еще в те времена начинали творить, поэтому это что-то было единое. Позже все это стало совсем не единым. Как сейчас для вас?
Конечно, я разделяю, потому что есть разные народы, и у каждого народа есть своя ментальность. Проблема заключается в том, что есть две точки зрения диаметрально противоположные. Есть проблема, которая поставлена Шпенглером, Освальдом Шпенглером, да, мы знаем это и нашим философом Данилевским, Шпенглер ставил это в 20 веке, Данилевский стал в 19, он говорил, что нет симбиоза культур, они не соприкасаются, да, вот, если я монгол, а вы русский, то мы никогда друг друга не поймем. А есть другая точка зрения, когда мы можем навести мосты и понять друг друга. Я считаю, что все где-то центр сборки нашей сегодняшней проблемы где-то посередине, потому что есть вещи, которые два народа могут поделить и понять, а есть вещи, которые их каким-то образом... Да. Но это же видно по истории Европы, и до сих пор французы считают итальянцев макаронщиками, да, по
шотландцы с англичанами, да, друг друга недолюбливают.
И с немцами, ирландцами, французы, если берем, да, и с испанцами, также, если взять поляки и чехи, поляки и белорусы, ну и так далее, и так далее. Поэтому нам надо в этом вопросе быть просто-напросто, если не мудрыми, то, по крайней мере, сдержанными. Мы должны понять, что в каждом народе есть свои обычаи, да, своя мифология, свои демоны и свои боги, и как-то пытаться понять. Мне кажется, что почему я здесь на Украине, кстати, по-русски надо грамотно говорить «на Украине», это абсолютно заполитизированное понятие «в Украине», оно абсолютно неграмотное. Так вот, на Украине я нахожу очень много схожего, и действительно наши народы, как бы сказали в Советском Союзе, братские народы, и действительно нам надо дружить, но с другой стороны они абсолютно разные. И, конечно, тот гедонизм, который есть в украинском народе, я бы сказал, такой ленивый, тягучий, вязкий, медовый гедонизм, он начисто отсутствует в традиции русской духовной и светской культуры. Его нету. Это, там есть тоже элементы гедонизма совсем другого. И мы и возьмем самые элементарные вещи. Даже в советские времена киевские конфеты, которые продавались в Москве, их обложки, то есть те коробки, на которых было то-то или другое нарисовано, от них веяло чувственностью, такой, какой-то такой томностью, каким-то таким вот вечными каникулами, когда русский человек, конечно, сосредоточен с одной стороны и представляет собой, безусловно, гораздо более восточный элемент, в лучшем смысле этого, то есть сосредоточенность, да, наблюдательность, воображение и так далее. Мне кажется, соединять, да и зачем вот существует, вот мужчина, вот женщина, да, вот посмотришь, вроде похоже, а с другой стороны, что-то у них по-другому из разных мест выпирает, так это и хорошо. Было бы вообще еще лучше, если бы еще были какие-то другие еще полы, как бы было весело.
Ну, сейчас некоторые к этому стремятся, там,
операции. А мы хотим делать унисекс вообще политически. Не нужно. И Украина со своей традицией, со своим этническим составом, наконец, со своим разрывом между Западом и Востоком представляет собой интересное политическое явление, над которым надо еще пофилософствовать. Да? Россия уж тем более яркое политическое явление. Пусть они живут в дружбе, пусть они, я им искренне желаю, чтобы все было хорошо, и искренне желаю, чтобы убрали эту паршивую границу где-то рядом с Харьковом, на которой вообще бедные автомобилисты стоят часами. Все про дружбу говорят, а там стоят часами, их трясут часами. Это позор. Можно проехать всю Европу, не увидеть ни одного полицейского, что я и делаю неоднократно. А тут едешь, они ловят тебя, гонятся за тобой, а потом смотрят, о, да он такой непростой, нет, лучше ничего с него не трогать. Боятся, стоят и боятся. Вот сначала догнали, глаза бешеные, ну, да, на этой автостраде после Харькова, а потом, о, этот парень сейчас как, даст полбу, и ее выгонят. Это позор, что на той стороне, что на этой. Вообще, лучше больше делать и меньше болтать о дружбе и все. Надо больше делать. У нас действительно взаимопроникновение огромное. Любовь к культуре, что с украинской стороны, что с русской, вот общая культура огромная. И надо дополнять друг друга. И надо радоваться этому наполнению и дополнению. Уж ни в коем случае тут козни не строить и не играть в политические какие-то игры, которые, к сожалению, до сих пор продолжаются.
Так, я еще раз напомню нашим слушателям, что если у вас есть вопросы к Виктору Владимировичу, вы можете звонить нам по телефону 515-881, телефонная линия открыта, плюс желающие могут задавать свои вопросы и через интернет, заходя на наш официальный сайт asol.crimea.ua, там есть чат, и, собственно, там ваши вопросы и принимаются.